Окей, начинаем. Надо какое-то вообще вступление делать, наверное. Шалом, с вами Натан Арестер. Сегодня наша глава, глава Лех Леха, связана с мицвой обрезания. Поэтому сегодняшнее занятие решил начать с того, то есть решил почитать маймор из книги Дерах Мицватеха, майморы Цемах Цедека, которые посвящены объяснению смысла заповедей с точки зрения хасидизма и каббалы Аризаля. Заповедь обрезания. Цемах Цедек приводит стих из нашей главы. «Зот брити ашер тишмру бини бинейхем, гемоль» и так далее, «гемоль лахем коль захар». Это союз, который вы должны беречь между мной и вами. Должен сделать обрезание у вас всякий мужчина. Всякий мужчина должен быть обрезан. Дальше в книге Ваикра, в главе Тазрия, тоже говорится об этой заповеди, говорится там рождение мальчика, и говорится, что «Байом ашмини и моль басар лато», что в восьмой день должна быть обрезана крайняя плоть его. Идея этой заповеди, заповеди обрезания, объясняется в толкованиях Аризаля, то есть которые записаны его учеником Хаим Виталем, в книге «Оцрот Хаим», в толковании на заповедь «Онаа». «Онаа» — это обида, что запрет обижать кого-то. И там и мицвот паршат лех леха. И в той части толкования Хаим Виталя, как бы, которая называется там и мицвот, смысл заповедей на главу лех леха. Это то, что там пишет Хаим Виталь. До того, как распространяются хаседим, хаседим — это категории доброты, вавкцавот малого лика, зо, то есть шесть сторон категории парцев малого лика. То есть тогда орла, которая с точки зрения каббалы Аризаля является силой, называющейся клипас нога, сияющей клипой, она покрывает и держится на уровне наисод, вокруг. И это то, что написано в Инога Ло Савив. То есть в колеснице, которую видит Ихескель, он видит некоторые вещи, и среди них он видит сияние. И говорится, что сияние окружает это все. То есть Нога Ло Савив. Соответственно, вот эта нога, которая, сияние, которое видит пророк Ихескель, это и есть клипот нога, сияющая клипа. То есть там описывается несколько клипот, то есть описывается ветер и огонь и так далее. И нога, вот это сияние, это четвертая клипа, которая является некоторой промежуточной категорией, как это подробно объясняется в Тане. Это от самых цедек не пишет здесь, но просто те, кто читал Таню, знают, что в начале Тани Алтер-Ребе говорит о четырех клипах, о четырех силах негативных, и говорит, что четвертая называется клипас нога, и описывает ее структуру. Поскольку это орла, то есть здесь идет речь о духовной орле, она покрывает категорию есод, поэтому хаседим это категория доброта, они не могут спуститься в месте, которое открыто. Это место в Каббале называется Мехазе Дезо, то есть как бы Хазе это как грудь, грудная клетка малого лика и вниз. И остаются только на уровне Даат, на уровне знания. То есть такая некоторая структура, которая здесь рисуется, что малый лик, это шесть сферот малого лика, до того, как обрезание сделано, то хаседим – это некий свет, который спускается свыше, с более высоких уровней, не может распространяться полностью. Почему? Потому что есод окружается в данном случае вот этой силой, которая называется клипот нога. И хаседим не могут спуститься, раскрыться во всех местах. И они остаются только на уровне даат. Когда же делается обрезание, и орла отрезается, и, соответственно, удаляется оттуда клипот нога, о которой шла речь, тогда категории хаседим, доброты, которые упоминаются выше, спускаются, распространяются, то есть на двух частях, третьих тиферет. Тиферет – это сфера великолепия. Энецех и год малого лика зо. Соответственно, значит, на этой категории раскрывается 70 категорий света, связанных с хесед. То есть и это те открытые категории хесед. То есть число 70 – это буквы мем и ламед, которые вместе образуют числовое значение 70. И это буквы от слова хашмаль. То есть хашмаль – это некоторый ангел, который упоминается тоже в видении Йехескеля. В видении пророка Йехескеля упоминается ангел хашмаль. То есть это имя хашмаль состоит из двух частей. Первая часть – хаш, как бы означает молчание, а маль означает раскрытие. Скрытие и раскрытие. То есть вот эти 70 категорий света, они связаны с буквами мем и ламед, этого названием хашмаль. И они связаны с 70 категорий света, которые раскрыты. За счет второй части обрезания, которая называется прия. Прия – это удаление более тонкой кожи. То есть мило обрезание – это удаление грубой кожи, а прия – это удаление более тонкой кожи, которое делается во время обрезания. То есть оно состоит из двух частей. Раскрывается также хесед, связанный с третьей, высшей самой частью тиферет малого лика. И тоже опускается на уровень есот малого лика и так далее. И это также идея заповеди Онаа, то есть заповеди, запрещающие обманывать кого-то или обижать кого-то, в которую заповедано нам в главе Бегар. То есть такой загадочный язык, в котором описывается раскрытие неких третий на уровнях различных и так далее. То есть язык загадочный. И, собственно, нам сложно понять, что, собственно, это все означает. И так и говорит Цемах Цедек. Цемах Цедек говорит, что все эти вещи, которые говорил божественный мудрец Аризаль, дух от Всевышнего, говорил в нем, выглядит как закрытая, запечатанная книга для людей простых, подобных нам. Все, что написано о том, что клипа с нога, она держится за исот, и поэтому свет не может раскрыться на уровне открытым, он находится только на уровне даат и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, этот образ очень тяжело понять, что он конкретно означает. Поэтому для того, чтобы приблизить эти вещи к обычному пониманию, к пониманию обычным интеллектом, нужно понять это, как это относится к служению Всевышнего. В частности, как это имеет отношение к раскрытию божественности в высших и нижних мирах, происходящее за счет еврейского народа, народа, выбранного Богом. Автор книги Хинух, который объясняет эту заповедь не с точки зрения Каббалы, а с точки зрения общей идеи, то есть такой доступной идеи, рациональной идеи заповеди обрезания. Он говорит, что Всевышний хотел установить в своем народе некий знак, который отделял бы их, и то, что они бы видно были, что евреи называются именем Бога. То есть он установил в них знак, в их теле, для того, чтобы отделить их от других народов, также по форме их тела, подобно тому, как они уже отделены формой своей души. Что их происхождение разное, и, соответственно, вот эта разница установлена где? Установлена на именно этом органе. Так он объясняет. То есть это орган, связанный с рождением, с продолжением рода. И несмотря на то, что автор книги Хинух написал эти вещи на уровне пша, то есть он объяснял чисто рациональное значение этой заповеди, говоря, что Всевышний хотел, чтобы также наше физическое тело отличалось от тел народа, других народов. Тем не менее, сама Тора, она имеет разные уровни. Она имеет скрытую часть, имеет открытую часть. И также открытая часть Торы, она полностью соответствует ее скрытой части. Подобно тому, как тело соответствует душе. То есть в теле каждый орган соответствует определенной силе души. Поэтому, когда мы учим Тору, независимо на каком бы уровне мы ее не учили, учим ли мы это непосредственно в мистических книгах, то есть в Каббале или Хасидизме, или мы учим это в книгах, которые объясняют Тору рационально, как книга Хинух. Тем не менее, все, что написано в святых книгах, оно имеет внутреннее значение. Поэтому то объяснение, которое дает автор книги Хинух, оно полностью соответствует внутреннему смыслу этой заповеди, которая объясняется в Каббале и в Хасидизме. То есть есть много внутренних смыслов, то есть один внутренний смысл является, по отношению к нему есть еще более внутренний смысл и так далее, и так далее. То есть нету этому предела. Объяснение этой заповеди будет разделено, говорится, Мехцедек на две части. Первая часть, называя, связана с объяснением идеи обрезания орлы крайней плоти. Вторая часть связана с раскрытием пяти категорий хесед, которые раскрываются после этого. Для того, чтобы понять общую концепцию идеи орлы, вот этой крайней плоти, которая называется, то есть символизирует идею клипот нога, сияющий клип, нужно изначально понять общую концепцию происхождения миров, которые являются результатом трансформации из духовного в материальное. Известно, что мудрецы говорят, что нету травинки на земле, у которой не было бы на небесах специальной силы, будто бы ударяющей ее и говорящей ей расти. Эта идея приводится в Мидраше Рабана. Что это за силы, которые управляют ростом травы в этом мире? Это мазалот, небесные силы, установленные на небесах. И в частности, это сфера Солнца и сфера Луны. И так пишет автор книги Хинух в заповеди 403, что известно всякому мудрецу среди людей, что сфера Солнца и сфера Луны своей силой, которая дана им Богом, и эта сила дана им от хозяина всех сил, что они могут воздействовать на тела людей и на все, на тела животных, а также на все растения, от самых высоких кедров до самой маленькой травинки. В частности, это четыре основания, которые находятся ниже, чем сфера Солнца и сфера Луны, и находятся под сферой их управления. И так написано в главе Зота Браха, «Мимагет твот шемыш, мимагет гереш ирахим», то есть в главе, как говорится, в благословении, которое Моше дает Йосифу, говорится, что Солнце и Луна, они управляют ростом растений, и как бы мимагет это как дорогие плоды, красивые плоды, то есть как бы урожай этого управляется Солнцем и Луной. То есть от Солнца, от Луны исходят определенные силы, которые способствуют росту урожая. И распространено среди всех людей, малых и старых, что сила Луны заметна на всем, что происходит на Земле. Как известно тем, кто срезает деревья. Смотри там, автор книги Хинух написал об этом подробно и привел много явных доказательств. Также об этом написано в конце книги Эцхайм. И в частности, вещей, которые там приводятся, написано, что рост, связанный с жарой, то есть тем теплом, подобно тому, как рост урожая и так далее, растет все от солнца. Вещи же, которые растут, их рост зависит с холодом, таким, например, как овощи, то есть требующие прохлады и так далее, их рост обеспечивается луной. Точно так же есть различные силы различных небесных тел, отличающиеся друг от друга. И в соответствии с этим имеются различные растения в физическом мире и такие другие творения, которые состоят из четырех оснований и пребывающие в нижнем мире. Все, что имеется в нижнем мире, оно получает какие-то силы и более высоких творений. Здесь этими творениями, говорится, является сфера Солнца, сфера Луны и также другие космические тела. То есть от этих космических тел в физический мир поступает определенная сила, которая управляет ростом и развитием различных форм жизни в физическом мире. Известно и видно, что Солнце, передвигаясь по небу, оно постоянно как бы совершает вращательное движение. И также Луна, и также семь других небесных тел, то есть все семь небесных тел. Известно в книгах, связанных с движением, с астрономией, что размер тела Солнца – это 11 тысяч парсаот, и в своем передвижении Солнце преодолевает десятки тысяч парсаот, и неизвестно, откуда берется такая скорость его передвижения. Парсал – это определенное расстояние, мне кажется, где-то 12 миль, может быть, примерно. Парса. 12, может, точно, не знаю точно. В общем, примерно, да. Однако, это связано с тем, что вот это передвижение Солнца – это на самом деле его преклонение перед Всевышним. То есть на иврите это называется Ештахава. То есть Солнце как будто бы кланяется Богу. И этот процесс связан с его битулем. Оно устраняет себя перед Творцом. Как написано в Геморе, в трактате Баба Батра, на стих «И небесное воинство кланяется тебе», это стих из Нехемии. Там объясняется, что почему Солнце на самом деле передвигается таким образом. И говорится, потому что Солнце постоянно кланяется Шхине. То есть из-за того, что оно кланяется Шхине, то его движение приобретает такую форму постоянного вращения. И это движение направлено в сторону Запада. Известно, что у Солнца есть материя и форма. Материя – это ее физическая составляющая, форма – это ее духовная составляющая. Что такое материя? Это тело небесной сферы, то есть небесного шара. Его форма – это душа. То есть у Солнца тоже имеется душа. Поэтому тело Солнца находится в вращательном движении в физическом плане, потому что оно кланяется физически Шхине. Почему это происходит? Физическое вот это кланяние Шхине происходит в результате духовного преклонения, которое имеется в душе Солнца, подобно тому, как человек, кланяясь другому человеку, склоняет свою голову из-за духовного преклонения, которое на самом деле связано с его интеллектом и с его душой, что он интеллектуально и духовно подчиняет себя Всевышнему. То есть, когда человек подчиняет себя духовно Всевышнему и в своем сознании, то он также кланяется Богу физически. То же самое, вот это движение Солнца, которое можно быть описано как постоянное преклонение перед Богом, связано с тем, что душа Солнца тоже постоянно находится в состоянии битуля, преклонения перед Шхиной. Более того, именно это преклонение является причиной того, что через Солнце происходит передача вот этих сил в Нижний мир, всему, что находится в Нижнем мире. И если бы Солнце не вращалось бы и не кланялось, не преклонялось бы перед Всевышним, то от него бы не поступало в Нижний мир никакой силы. И в этом была также идея Йошуа бен Нуна, когда он сказал Солнцу остановиться. Он сказал: «Солнце, в Гевоне остановись». Или более того, если правильно это прочитать фразу, он как будто бы сказал: «Солнце, в Гевоне замолчи, пока не отомстит народ своим врагам». То есть там рассказывается, что шла война, еврейский народ воевал союзом, коалицией народов Ханаана. Евреи одержали победу, и враги их начали отступать. Йошуа решил, что еврейскому народу нужно завершить свою победу и полностью уничтожить все войска этой вражеской коалиции. Но поскольку наступала ночь, и день заканчивался, и по сути ночью преследование было бы невозможно, то Йошуа обращается к Солнцу и говорит, что: «Солнце, остановись». Там говорится, что такого больше никогда не было, чтобы Всевышний слушался голоса человека. Солнце остановилось, было светло, и евреи закончили это сражение и перебили всех этих вот врагов. То есть на самом деле вот эта фраза «дом», она звучит, если ее правильно перевести, то как будто бы солнце не остановись, а замолчи. То есть он сказал солнцу замолчать. Что значит замолчать? Сейчас мы посмотрим, как Цемах-Цедек будет здесь объяснять это. То есть почему он это сделал? Цемах-Цедек объясняет, почему он это сделал. Он хотел остановить передачу сил народам мира, которые ведут свой календарь по Солнцу. То есть от Солнца народы мира получают свою силу. И поэтому для того, чтобы они перестали получать свою силу, он остановил Солнце. В хасидизме в другом месте объясняется, что Солнце передвигается по небу за счет того, что оно поет песню, установленную для него Всевышним. если в какой-то момент она перестает эту песню петь, то оно перестает двигаться. Поэтому он сказал солнцу не просто остановись, а сказал ему замолчи. То есть как бы солнце перестало петь эту песню, остановилось на небе. Как будет объясняться, объясняется также в другом месте то, что сказано. В том месте, в тот момент Всевышний сказал Иошуа, сделай себе каменные мечи. Там говорится о том, что после этого Бог заповедовал Иошуа сделать обрезание евреям. Несмотря на то, продолжает Цемах Цедек, несмотря на то, что это преклонение, это есть битуль подчинения слуги господину. То есть битуль обычно подразумевается отсутствие всякого проявления. То есть здесь некий парадокс. С одной стороны, говорится, что в этом движении солнца как будто бы подчиняет себя полностью Всевышнему. С другой стороны, говорится, что именно за счет этого подчинения происходит передача сил от солнца в нижний мир. То есть на те уровни творения, которые ниже, чем солнце. Здесь говорится, что несмотря на самых ценных греческих, несмотря на то, что это преклонение, это есть категория битуль, слуги господину, тем не менее, именно это преклонение является причиной передачи сил, которые происходят от солнца в нижний мир. И это можно понять на примере тех преклонений, которые мы совершаем в молитве Шмона Эсера, когда мы читаем Амиду, что мы кланяемся, когда произносим слово «барух». То есть закон говорит нам, что когда мы читаем Амиду, мы говорим «барух ата Гашем», «благословен ты Господь». Когда мы читаем слово «барух», мы должны наклониться. Несмотря на то, что этот поклон – это наше как выражение нашего подчинения Всевышнему. То есть мы полностью себя отдаем Ему. Тем не менее, именно за счет этого происходит передача духовных сил в нижний мир. Потому что мы это делаем именно когда говорим слово «барух», «благословен». А слово «барух» с точки зрения Каббалы известно, что оно связано с передачей духовной силы в физический мир. Что слово «барух» происходит от слова «бриха», «канал». То есть, когда мы произносим слово «барух», мы создаем некий канал, по которому духовная сила спускается в физический мир. То есть получается, что с одной стороны, когда мы кланяемся, говоря слово «барух», мы устраняем себя самих, и вроде бы как мы можем что-то передать, если нас нету, если есть только есть сам Всевышний. А с другой стороны, таким вот образом, что именно когда мы кланяемся Всевышнему, то есть мы себя ему полностью отдаем, то именно в этот момент с духовного мира в физический мир спускаются вот эти высшие духовные силы. Поэтому мудрецы установили, что поклон должен быть именно в слове «барух», потому что именно за счет этого поклона и за счет именно устранения нашего «я» духовные силы спускаются вниз. И также форма поклона показывает на это, то есть в самом поклоне выражается то духовное, та духовная часть, как бы та духовная составляющая его, те духовные процессы, которые происходят, что человек наклоняет свою голову вниз, то есть он подчиняет себя тому, что находится выше него. Однако это и есть, по сути, притяжение силы вниз. Голова опускается вниз по отношению к тому, что находится внизу, как бы его голова приближается к этому. То есть, с одной стороны, человек кланяется Всевышнему, но с другой стороны, как бы его внутренний мир, то есть то, что символизируется в самом человеке самыми высшими его силами, они опускаются вниз. То есть то же самое происходит в духовном мире, что когда человек кланяется Всевышнему в Амиде, и он это делает, когда читает слово «барух», то высшие духовные силы спускаются тогда в физический мир. То же самое это в преклонении, которое исходит от солнца. То же самое с солнцем. То есть солнце тоже кланяется Всевышнему. И за счет этого через солнце в физический мир приходят определенные силы. И причина эта проста, потому что сила это в солнце и луне, это из того, что было передано, эманировано на них от Господина всех сил, и эта сила раскрывается в душе солнца, от души солнца в его теле. Известно, что творение обновляется Всевышним каждый день из полного небытия, поэтому Солнце должно получать силу и жизненную энергию для самого себя. И получение этой жизненной энергии происходит именно за счет этого преклонения. Когда солнце произносит песню для Бога, как написано в стихе в книге Йов, «Баран ехат коль хафеш бок бокер». То есть, когда поют вместе все утренние звезды. То есть, в этом стихе говорится, что звезды тоже поют особенную песню Всевышнего. То есть, у каждого небесного тела есть своя песня, которую он поет Богу. И эта песня есть соединение между этим небесным телом, планетой, звездой и так далее, и Творцом. То есть за счет этой песни происходит получение жизненной силы и питания от его духовного источника. Как пишет Раби Хаим Виталь в комментарии на заповеди в главе Вайтханан. И после этого происходит передача духовных сил к тому, что находится ниже. На уровень всех четырех оснований из того, что формируется из них в нижнем мире. Самых цедок объясняет некий процесс. То есть у каждого небесного тела, будь то Солнце, Луна, или сфера Солнца, сфера Луны, или любая планета, то есть у них есть определенная духовная сила. То есть это называется силой душой. Эта духовная сила связана определенным образом с Богом. То есть эта связь происходит через то, что называется здесь песней. Песня – это некоторая как бы духовная связь. Не обязательно, что это песня, как наша песня физическая. Но это некоторая духовная форма, через которую душа небесного тела, Солнца, Луны или звезд выражает свое подчинение Творцу. То есть эта песня – это как самоотдача источнику. С одной стороны, за счет этой песни происходит как бы влияние на физическое тело небесных тел, и за счет этого происходит их как бы сферическое движение, движение по кругу. И более того, за счет этого внутреннего преклонения те силы, которые они получают для себя, они потом могут эти силы передавать в нижний мир. Причина на то, что невозможно получать жизненную силу, кроме как посредством песни. Это может быть объяснено следующим образом. Известно то, что в псалмах есть такой стих. «Ой, долой лакей, олаким, килолой лам хазду». «Благодарите сильного сильных, ибо вечна доброта его». Имя Элаким, Господин, писано здесь в множественном числе. Например, как пишется «Элаким гдошим». Святые во множественном числе. Или то, что раскрылись ему Элоким. То есть слово Элоким, которое означает всесильный, обладатель всеми силами, в Торе и в Танахе, это слово, которое написано во множественном числе. Сильные. Слово Элоким также означает силу и источник, который дает жизнь, и приходит, из него исходит определенное влияние. Как, например, «Еш лыкель едай», то есть как бы сила в моих руках, это говорит Лаван. Или, например, «Кен элей аарец», сильных земли. То есть слово «сильные» – это «элей аарец». То есть имя Элоким связано по смыслу с его корень. Это слово «сила». Поэтому имя Элоким – это множественное число, потому что существует множество различных сил. Божественных сил, от которых происходит влияние на нижний мир. И от них происходит также возникновение различных творений на разных уровнях жизни, таких как и существование, как неодушевленная природа, растения, животные и человек. И также то, что выше этого. Все это происходит от единства простого Всевышнего. То есть на самом деле все многообразие, которое существует, оно берется от единого Творца. Известный вопрос, который спрашивают философы, как может быть от единства многообразие? То есть как от одного Бога может быть многообразие творений? От одного может быть только одно. То есть не может быть от одного много разных вещей. То есть многообразие, поэтому они как бы говорили, что раз в мире есть многообразие, значит должно быть много различных сил. То есть не может от одного исходить только что-то одно. От огня, например, исходит тепло, от него не исходит холод, от воды исходит другое качество. То есть каждое качество создает нечто подобное себе. От Солнца исходит свет и так далее. То есть Всевышний, если он один, от него должно происходить только единство. Как может от него произойти многообразие, множество? И они не могли ответить на этот вопрос. На самом же деле в Каббале написано, что многообразие возникает в результате цимцума, сжатия света. Что Всевышний сократил свой свет, который сам по себе был бесконечен и не имел границы, для того, чтобы раскрыть после этого свет ограниченный. Более того, даже этот ограниченный свет потом разделяется на много различных форм воздействия. И категория суда, то есть этого сжатия и суда, это и есть имя Элоким. Как написано, Шемеш Вимаген Гавай Элоким. Солнце и щит – это Гавайя, четырехбуквенное имя Элоким. То есть имя Элоким, то есть проявление Всевышнего, да, как Элоким, сильный, это есть вот этот цимцум, сжатие божественного света. Как написано в Ликуте Марим во второй части, что это как щит и чехол, и одеяние, которое закрывает внутри себя жизненную силу, которая исходит от Всевышнего. И эта жизненная сила в целом называется именем Гавайя, от языка Ядгавут, возникновение. И за счет этой силы могло бы быть возникновение творений самих по себе бесконечных и в физической форме, и в духовной их структуре, и душе, то есть которое бы происходило от имени Гавайя, четырехбуквенного, если бы, да, то есть идея цимцума, сжатия света, и этой категории суда, это есть имя Элоким, как написано, Шемеш Маген Гавай Элоким. Солнце и щит, Господь Всесильный. Как объясняется в Ликуте Марим во второй части, что это как щит и чехол, и одеяние, которое скрывает внутри себя жизненную силу, которая исходит от Всевышнего. Что общная сущность этой силы, это есть имя Гавайя от языка Ядгавут, творение. То есть Юдкей, Вавкей, то есть от слова Ядгавут, творение. И за счет этого может быть сотворение ограниченных творений, которые имеют, состоят из материи и из формы. Материя – это их тело, а форма – это их душа. При этом душа происходит от этой жизненной силы, связанной с именем Гавайя, с именем Юдкей, Вавкей, которая светит через имя Элоким, а их тело происходит от имени Элоким, которое скрывает и облачает собой имя Гавайя, четырех букв, то есть имя, связанное с источником света. Поэтому также тело скрывает душу, то есть облачает душу и скрывает его, как известно. То есть поскольку тело происходит от имени Элоким, а душа происходит от имени Гавайя, то поэтому, так же, как имя Элоким, это цимцум, он скрывает собой свет, точно так же имя тела, которое происходит от имени Элоким, скрывает свет души. Поэтому Тора предупредила нас, предостерегла во многих местах. И сказала, знай же ты, что Гавайя, он и есть Элоким. То есть, что две эти силы, они, два этих имени Всевышнего, они абсолютно едины. То есть, что множество, которое происходит за счет имени Элоким, оно не отделено от единства Всевышнего, и оно не отделено от простого единства имени Гавайя, поскольку на самом деле они полностью едины. То есть имя Элоким и имя Гавайя – это два разных имени Бога. То есть имя, которое связано с единством, имя, которое связано с скрытием, это два имени Всевышнего, то есть они абсолютно едины друг с другом. Поэтому даже после того, как возникает множество за счет имени Элоким, все равно сохраняется абсолютное единство имени Гавайя, как это было до того, как мир был сотворен, и нету на самом деле никакого множества вообще по-настоящему. То есть скрытие, которое существует, оно только для нас, на нашем уровне, но не для самого Всевышнего. То есть нам мир выглядит, для нас мир выглядит таким. На самом деле, с точки зрения Всевышнего, все многообразие, которое имеется, это все проявление его божественной силы. Цемах Цедек приводит пример. Например, когда хотят наполнить из огромного сосуда, в котором имеется вода, маленькие сосуды, делаются специальные трубы, которые как бы направляют воду, специально как бы ограничивают ее поток. И каждый цинор, то есть каждый такой выход, он соответствует размеру сосуда. Таким образом, поток воды, находящийся в этом большом сосуде, может быть разделен на много мелких потоков. То, что не было бы возможно, если бы мы вылили бы воду непосредственно из этой огромной емкости. И тогда бы эта вода как бы текла бы мощным потоком. То есть на самом деле вот этот цинор, то есть то слово, которое на иврите означает цинор, как канал ответвления, труба, которая отводит воду из... То есть цинор в данном случае это как кран, который отводит воду из этой его большой емкости. Это всего лишь сосуд, через которого проходит вода, находящаяся в этой бочке. Однако сама вода не отделилась от своего источника, потому что сам поток соединяет его с той водой, которая находится внутри. Сам же этот кран не создает ограниченную воду. То есть это как бы та же самая вода, которая находилась раньше. То есть понятно, да? То есть как бы не важно, что эта вода течет по узкому крану. Эта вода все равно соединена с той водой, которая находилась в большой емкости. И это та же самая вода, которая изначально находилась в этой емкости. То же самое понятно в образе, что имя Элоким – это категория суда, которая приводит к сокращению, сжатию духовных сил, которые как бы являются раскрытием хаседем, божественной доброты. То есть это как категория воды, чтобы она разделялась на многочисленные части. То есть имеется в виду, Эми Элоким приводит к разделению. И это происходит за счет того, что называется в Каббале Гей Гвурот, пять категорий Гвуры. Так сказано, Ми Бара Эл, и кто сотворил это? Слово Ми – это буквы Мем Юд, это последние две буквы имени Элоким. То есть имя Элоким само состоит из пяти букв. Последние две буквы – это буквы Ют-Мем. То есть это определенная духовная категория, которая приводит к возникновению Элы. Элы – это первые три буквы имени Элоким, которые показывают многообразие и разделение. То есть это происходит за счет Пелек и Элоким, разделения, которое исходит от имени Элоким. То имя Элоким само разделяется за счет вот этих каналов, которые представляют из себя различные сочетания букв, которые облачают и скрывают духовную силу бесконечного света Всевышнего, который был, есть и будет, который сам не ограничен, потому что у него нету ни начала, ни конца, для того, чтобы эта духовная сила пришла в какие-то рамки и размеры, для того, чтобы оживлять творения, которые сами по себе ограничены. Например, ангел Михаэль, говорится, что его размер 500 лет. Там написано, что ангелов имеется размер, их размер его 500 лет. Не знаю, так написано. Время расстояния измеряется во времени. 500 лет его размер. То же самое, тем не менее, вот эти сочетания букв, они представляют из себя только сосуды, через которые происходит само духовное, вот это духовное влияние имени Гавайи, то есть имени, с которым связано, с имени, связанным с Эйн-Софом. Более того, даже после того, как этот свет облачился в эти буквы, они не отделены от источника, и все это является единым, единством. Более того, даже тело самих сосудов и эти буквы, которые скрывают свет, они не называются по-настоящему скрытием по отношению ко Всевышнему, потому что сами эти буквы тоже возникают от него, и это его качество Гвуры, у которого тоже нету конца, подобное Эйн-Софу, тому, как нету конца качеству доброты. То есть качество Гвуры, которое скрывает свет, оно само по себе является тоже качеством Всевышнего. Поэтому говорится, в Элагдудав Эйн Миспар, отрядов его нету, нету конца, что имеется в виду, что вот это качество разделяет бесконечно свет, потому что оно само тоже бесконечно по своей сути. И скрытие существует только для глаз тех, кто воспринимает это. То есть на самом деле все многообразие, которое возникает от имени Элоким, оно на самом деле связано с изначальным единством. И поэтому понятно, что также после возникновения разделения и многочисленных творений, которое происходит от имени Элоким, тем не менее все продолжает находиться в абсолютном единстве Всевышнего. И более того, именно это единство Всевышнего, абсолютно простое, оно и приводит к многообразию. То есть это многообразие, это как бы бесконечное многообразие за счет сжатия света. И это сжатие и скрытие только для нас, однако перед самим Всевышним находится в полном битуле. Подобно тому, как это было до сотворения мира. Подобно тому, как свет солнца находится внутри самого солнца. Как объясняется в Тане в первой части, 22 главе. И это то, что мы подразумеваем, то есть это каббалистический смысл фразы «Хавая Гуйлыким», что Господь, Он есть всесильный. То есть два этих проявления Бога, одно проявление как раскрытие бесконечного света, другое проявление как сжатие цимцум в этом бесконечном свете, это все проявление одного Бога, и они абсолютно едины. Поэтому мы говорим «Годулу Элокей Элоким», то есть «Благодарите сильного сильных», то есть имя Гавайи – это источник цимцума имени Элоким, и поэтому оно называется «Сильный сильных». То есть имя Гавайи, то есть это имя, связанное с бесконечным раскрытием, с раскрытием бесконечного света, это имя само же является источником категории суда имени Элоким. Поэтому называется Элокей Элоким, сильный сильных. Поэтому говорится Келолам Хаздойба, вечно, милость его, что на самом деле эти сокращения являются абсолютной добротой. Для того, чтобы творения, которые сами по себе ограничены, могли получать свет. То есть почему? На самом деле цимцум – это не категория суда. Сокращение света – это есть на самом деле категория доброты. Потому что если бы свет не был ограничен, то творения бы не могли его получать, и не было бы сближения между Богом и его творениями. Поэтому сам цимцум – это есть само сжатие света, есть тоже проявление божественной доброты. Поэтому сказано 26 раз «Кило лам хаздо», ибо вечно доброта его, что это искры категории хесед, имени Гавайи, имеющего в числовом значении число 26. Что эти категории как бы рассекают и светят через имя Элоким. Для того, чтобы было вечно милость, доброта его. То есть имеется в виду, чтобы доброта Всевышнего раскрывалась в мире. Как объяснялось выше, что буквы имени Элокима выставляют из себя только сосуды. Подобно этому, 32 раза, которые упоминается имя Элоким при сотворении мира, и сказал Всесильный, что это есть расчленение духовной силы на 32 пути. Начиная, выходя из начального источника, который является речением Берешит, которое включает в себя абсолютно все остальные речения. И с точки зрения Каббалы это есть категория мудрости. И про это сказано, что в одним речением Бог мог бы все сотворить. То есть в трактате Авот говорится, что мир сотворен 10, а Бог бы мог сотворить одним. А что имеется в виду под этим одним речением? Это категория мудрость, которая включает в себя все остальные категории. Поэтому понятно, что сосуды, они только приводят к тому, что духовная сила дошла до получающих. Тем не менее, сам свет, который раскрывается внутри них, является источником основы жизни. То есть это, тем не менее, основой является свет, который раскрывается среди них, является основой, которая несет жизнь. Поэтому понятно также по отношению к Солнцу, что в момент его вращения оно оказывает влияние на то, что находится в нижнем мире. Потому что именно тогда получает жизненную силу за счет этого подчинения. Потому что главное действие происходит за счет души, а душа – это свет и жизненная сила, находящаяся внутри солнца, от его, как получена им от его источника, от имени Гавайи. Только что те, кто получают, они не могут получить этот свет, а могут получить его только через сосуд, который закрывает внутри себя свет души, который идет для получающих. Поэтому в момент песни, то есть когда солнце находится в состоянии битуля и физического его части тела и души, потому что Гавайи, он Элоким, потому что Господь есть всесильный по-настоящему. Тогда также сосуд солнца, его физическое тело находится в битуле. И тогда свет раскрывается в его сосуде для того, чтобы он мог оказывать свое влияние в нижних мирах. Поэтому сказано, который речением своих делает так, чтобы наступали вечера и расставляет звезды. Он сворачивает свет, потому что все в руках его, и он действует на них, подобно тому, как плотник обращается с топором. То есть эти как бы все небесные тела, они являются инструментами Всевышнего. И когда их духовная составляющая, их душа подчиняется источнику, Творцу, то так счет этого им передается свет, и этот свет раскрывается через их физическую часть. На основании этого можно понять большую ошибку, которая была допущена древними людьми в древности, в том, что они избирали поклонение Солнцу и Луне и всему небесному воинству. Под, например, поколение Ахава и подобное ему. И в этом они шли за примером поколения Эноша, в дни которого люди начали впервые обращаться к идолопоклонству. Как пишет Рамбам в законах Авойда Зора, идолопоклонства, что во времена Эноша люди допустили большую ошибку, и тогда был испорчен замысел как бы мудрецов поколения. Когда они решили, испорчен имеется в виду, что как бы ошибочен был замысел лидеров мудрецов того поколения, когда они решили, что стоит почитать также небесное воинство, что стоит почитать их. Потому что они увидели, что все влияние приходит в нижний мир от небесного воинства. И это также была идея поколения разделения, что они знали, что небесное как бы воинство, вот эти небесные тела, они постоянно кланяются Всевышнему. Именно за счет этого они получают силу передавать влияние духовное в этот мир. Тем не менее, из-за их большой страсти получать материальные блага, они поклонялись небесным телам для того, чтобы не нужно было себя подчинять святости. Что в святости можно получать только за счет битуля, как написано, как об этом говорится в Торе. То есть подчинение битуль ешлы айн, то есть быть как бы то, что ощущает себя как независимым, должно подчинять себя Всевышнему. То есть битуль света сосудов по отношению к свету, потому что Гавайи, он есть Элоким. Они же хотели идти, то есть как будто бы они не хотели этого. То есть святость устроена так, что для того, чтобы получать, нужно себя устранить, свое «я». Они хотели получать без того, чтобы устранять свое «я». И они хотели идти в полную как бы шрирут, либан. То есть они хотели полной власти, полного как бы ни в чем себя не ограничивать. И тем не менее, они хотели получать все блага, как написано в Ликуте Торе на главе Нох. Поэтому они поклонялись и небесным телам, и всякому небесному воинству, которое показывает влияние на этом физическом мире. Тем не менее, они в этом допустили ошибку. И они не понимали истину, что все небесное воинство в руках Всевышнего – это всего лишь как инструмент. Поэтому их действия не имеют никакого смысла. И почет нельзя отнести к ним, подобно тому, как нельзя отнести почет к топору, который сам по себе является неодушевленным предметом в руках человека. И это также идея пятого основания из 13 основ веры, которые привел Рамбам в комментарии на Мишну в трактате Санхедрин, что нельзя поклоняться по средним как бы промежуточным силам между человеком и... То есть нельзя устанавливать никакие посредние промежуточные силы между человеком и Богом. То все мысли человека должны быть направлены только ко Всевышнему и отдалены от всего, что кроме него. Потому что среди всех существующих, высших, нету выбора давать, то есть у них не обладает выбором давать так или так, потому что единственный – это Всевышний, который дает через них, как топор, не в его руках, как топор в руках плоть, то есть в руках того, кто рубит топором, хоцев, тот, кто рубит топором. Также ничего, и на самом деле нет ничего, кроме него, и все полностью как бы устранено по отношению к нему, как свет солнца, находящимся в солнце. И это то, что ответил Раби Ханина в трактате Хулин Колдуньи. То есть он сказал, что нет ничего, кроме Бога. Смотри то, что написано там. Они же ошибались в этом и думали, что можно сказать, что они доказывают свое влияние по выбору, поскольку они знают, что они кланяются Всевышнему, получают, как написано также в конце 8 главы трактата Баба Кама. Там написано, что вино от хозяина, а спасибо тому, кто наливал. То есть говорят, кому спасибо, не тому, кому это было, а тот, кто наливал его. Как написано, либо Моше положил руку свою на него. То есть имеется в виду, что человек только обладает свободой выбора, поэтому из большой и устремления, получить как бы страсти к физическому миру, они поклонялись этим небесным телам. То есть это был первый шаг. А есть были те, которые пошли еще дальше и сказали, что Бог оставил землю. И вообще божественное провидение больше не относится к нижнему миру. Как об этом говорит Рамбам в первой главе законов идолопоклонств. Часть из них сказала так, что поскольку эти небесные тела, они кланяются Всевышнему, то есть и как бы они получают от Всевышнего, потом передают в нижний мир, то есть они считали, что у них есть свобода выбора в это делать, и поэтому на самом деле имеет смысл им поклоняться. То есть они, по крайней мере, считали, что то, что они получают от Бога. Следующий же шаг был еще дальше, потому что они сказали, что Бог вообще к физическому миру не имеет никакого отношения, и физическим миром управляют только эти небесные тела. Одинаковая сторона между ними была в том, что они делали второстепенно в основу. То есть скрытие физического тела, вот этих небесных тел, на свет и душу, которая была, находится в них, то, что выглядит, как, то это как выглядит в глазах человека, они не видели тот битоль, то есть то подчинение, которое имеется в духовной их части. Поэтому они делали из них основу, то есть основу того, что, как это выглядит внешне. Внешне мы видим небесную сферу, сферу Луны и так далее. То есть они считали, что это как бы есть суть. И они шли за этой внешней стороной. И это как бы есть преобладание материи над формой. Поэтому они считали, что сами сосуды небесных тел – это есть главное, что существует. И это то, что называется Луким Ахарим, другими богами, потому что имя Луким показывает на сосуды, которые облачают свет. Но эти сосуды, эти сосуды сами находятся в битуле по отношению к свету. Однако за счет большого количества сжатия света возникает то, что называется Элоким и Харим, имеется в виду категории, которые скрывают свет полностью. И про это сказано: царствует всесильный над народами. То есть от этой категории получают 80 ангелов, которые сами ощущают себя, как будто они существуют сами. И отделены от источника, как говорит фараон, мне моя река, я сам сделал себя. И эта категория называется орла. Подобно орле, которая скрывает знак союза, также они скрывают свет святости Всевышнего, который оживляет миры, и который как бы идет от категории есот, то есть из категории высшего блага. Они себя же считают, как будто они существуют независимы и отделены от источника. Мы же народ Бога и часть Его. Мы придерживаемся Торы Всевышнего и признавая истину, что Всесильный есть, что Бог есть Всесильный. Нет ничего, кроме Него. Нам было заповедано убрать орлу и скрыть это от нас. Имеется в виду за счет физического отрезания крайней плоти, что это есть вот это скрытие. Соответственно, удаление его от знака союза, с которого как бы связано идея жизни. То есть это на этом месте мы остановимся сегодня. В следующий раз продолжим дальше.